ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय Всегда Кальян являющийся добрым. Карма деятельность. Самачара выполняет. Асакта не имеющий привязанности. Ки безусловно. Ачара совершающий. Карма деятельность. Парам Всевышнего. Абнати достигает Куруша
человек.
Поэтому человек должен действовать из чувства долга, не стремясь потом все туда, как он будет ко Всевышнему. Комментарий Субхану. Для преданных Всевышний является личность Бога, а для интернационалистов освобождение. Тот, кто трудится для Кришны, то есть действует сознание Кришны под надлежащим руководством и не стремится к подданству труда, непременно достигнет уже своей жизни. Кришна говорит Арджуне, что тот, кто должен участвовать, что тот должен участвовать в битве на Курукшетре, сражаясь за Кришну, поскольку такова воля Кришны. Желание вести правильный образ жизни и избегать насилия – это, по сути дела, проявление эгоистической привязанности. Но действовать ради Всевышнего значит отказаться от привязанности к Адамсу туда. Это в высшей степени совершенная деятельность, которая призывает на Верховную Личность Бога Шри Кришна. Ведические обряды, такие как жертвоприношения, совершают для того, чтобы очиститься от последствий греховной деятельности, связанной с чувственными наслаждениями. Однако деятельность сознания Кришны не имеет кармических последствий, которыми человек любая благочестивая или греховная деятельность. Человек, обладающий сознанием Кришны, не привязан к плодам своего труда. Он действует исключительно ради Кришны. Он может заниматься самыми разными делами, но при этом всегда остается отрешенным. Tasmat asakta sadhanam karyam karma samachara asakta hacharam karma paramatman shirusha. Поэтому человек должен действовать из чувства долга, не стремясь к плодам труда, так он придет ко Всевышнему. Третья глава Карма Йога, 3.19. Здесь предлагается основной закон Карма Йога. Как человек должен действовать для освобождения души? Несомненно, то, что деятельность запутывает человеческое существо. Запутывает первоначальную деятельность. Не так еще. Но и тот, кто бездействует, тоже. Бездействие приравнивается к невыполнению обязанностей. Это тоже вид деятельности. Кришна Бхагавата говорит, что никто не может держаться деятельности. Путем отказа, не путем самой деятельности. Отказ от деятельности – это деятельность связана с ним. Как сейчас многие люди не хотят связываться с каким-то исполнением долга, хотят просто заработать деньги. Фактически не отказываются от деятельности, от исполнения долга, то, о чем будет заниматься люди. Но при этом они продолжают действовать. Ради чувственных наслаждений. К карма, викарма, акарма, Бхагавадгита объясняет эти законы, закон деятельности. И каждая деятельность, она имеет какой-то результат. Причинно-следственная связь указывает на это. Причинно-следственная связь не что иное, как деятельность, не последствия. Все находится в движении, в развитии, в трансформации. И в какую же сторону двигается трансформация, каковы законы природы, мы изучаем. Как улучшить свою жизнь? Как сделать чего-то среднего и плохого, что хорошее? Мы хотим изменить, мы хотим превращения, трансформации. Но с другой стороны, видишь, что природа она трансформируется прямо в противоположную сторону. Она разрушается, ее нужно поддерживать. Вся деятельность, которую мы поддержали, вся гарантийность дает энергии земли. Очень мало. Недостаточно. И вся деятельность на поддержание, и едва-едва они справляются с поддержанием этой цивилизации в очень сложной ситуации в мире. Знаете, потому что очень много деятельности, не санкционированной шахтами закона природы. Искусственная деятельность. Искусственная деятельность означает, что в этом мире никакой жизненной необходимости, потребности. Тем не менее, ее очень много становится. Она является центром экономического внимания. Пропада шутил, он говорил, они делают так много заводов, чтобы управлять сталь, точить возможные детали, гайки, болты, машины делают. Но в случае не урожая, то есть не будет есть эти болты и гайки. Бесполезно, дети. Жизненно не имеет большого значения. То есть наша жизнь зависит, конечно же, не от болтов и гаек, не от бумажных денег, не от крупных городов. Так кажется. Это уже запутанная угра карма, это деятельность, которая привела к таким последствиям, что кажется, мы теперь не обойдемся без видимых драконов, без дивизий, без атомной бомбы, без атомных электростанций, без компьютеров. Но как-то животные обходятся, смотрите, не более здоровы, чем люди еще. Мы не говорим, что нужно стать животными. Мы никогда не станем животными, если мы освободим свою энергию для служения Богу. Сейчас вся избыточная энергия человека творческая занята служением машины. И карма, и греховная деятельность занимает человека какой-то низшей деятельностью, различие страдания. Мы получаем достаточно нормальной пищи. И деятельность приводит к результатам. За этой деятельностью стоят какие-то желания, желания выгоды. Что мы хотим? Мы хотим устранить всю руку, несомненно. Мы всегда это хотим. Поэтому нужна новая техника, нужно создать множество машин, которые должны работать. Зачем я саму понимаю, когда роботы могут делать машину, пусть машина работает? Это будет управлять, у меня будет много свободного времени. Вот такие были желания, наслаждаться этим миром. То есть меня интересуют плоды. Как устроить мир так, чтобы потом не работать? Как сработать так, чтобы потом ничего не делать? Я сейчас согласен работать очень долго, но потом ничего не надо делать. Главное это, ничего не надо делать, ты делаешь, что хочешь. Чтобы было потом все. Такова идея. Работать, 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 потом ничего не делать. А можно сразу ничего не делать? Можно жить. Можно жить просто как-то. Жизнь может быть вполне цивилизована просто законом природы. Потому что все зависит только от солнца, от воды, от воздуха, от земли. И никак от крупных городов. От крупных городов люди не зависят жизнь, да. Они зависят по-другому, они зависят экономически сейчас. Они думают, что невозможно жить вне крупных городов сейчас. Здесь так много развлечений, так много возможностей. Мы были недавно в гипермаркете в Москве. Здесь супер, здесь гипер еще. Гипер, это я не знаю, как его писать. Там целый город. Одновременно принимает где-то 100 тысяч человек или 50 тысяч человек сразу в гипермаркете. Города. Города, магазины. Заходит это вселенная. Там здесь все, что вы хотите. Глаза открываются. Можете идти туда, через видеокамеру, рассмотреть весь магазин. Сидят, делают, все хорошо устроено. Есть коляски, если знаете, куда можно набирать тонны грузов, увозить, есть, там же автостоянки, все очень хорошо присутствует. Можно на машинах где-то передвигать себя по гипермаркету, закупать. Очень удобно устроено. И легко. А хороший гипермаркет называется. Потому что там есть условия исполнения, только деньги. А то условия больше всего. Ты же как просто? Ну, сейчас уже в Москву заработали денег. И они так зарабатывают деньги, они в другой карман удастся, в другой карман. Но они не делают никакой полезной деятельности, поэтому все исключается. Полезная деятельность, зачем они люди в карман, чтобы купить капусту и морковь?
картошки.
Все, что нужно для жизни.
И остальное только для развлечений. В основном 99% товара они вообще не нужны. Человеку жизнь на необходимости не имеют.
Интересно, что говорится, что дети, они имеют потенциал творческий уже с 5 лет. Знаете, есть такая книга, говорят дети с 2 до 5 лет. Вот начинает ребенок говорить, и смотрит что-то очень интересное для других. Очень много сил, просто представить. Но вы встречали эту книгу, где дети говорят от 14 до 18 лет. Все, они уже истощены. От 2 до 5 лет они еще что-то говорят. Можно печатать книги, все будут читать. Очень интересные вещи. Уже с 14 до 18 ничего не говорят. Интересно. Они устраивают в этажи просто эти разные слова. И разными этажами употребляют. О чем это говорит? Что творческий потенциал человечества уменьшается. Он задан в природе большой, на самом деле, колоссальный. Но освободить его никто не может для развития. Все вы занимаете какой-то совершенно бесполезной деятельностью. Или картой, или угрокартой. То есть человек внушает, что должен выжить в этом мире, не так есть. Это главное выживание в этом процессе. Он ведь хочет родиться. Да, я сказал, путь людей. Как лес главный, нужно выжить в этом мире. Тот, кто выживает, тот и есть силы. Тот, кто умирает слабо, такого закон прогресса. Интересно, Дарвин так утвердил, но вот современные ученые некоторые, они по наблюдению природы увидели, что прямо противоположные наблюдения за заключением. Что животные не так выживают, оказывается. Что-то Дарвин не досмотрел. Рассмотрел явно. Знаете, когда он утвердил эту теорию, произошло очень страшное событие в мире. Сейчас никого не удивит, может быть, даже и впечатление произойдет. Но в то время мир был в шоке. На самом деле. Это была Первая мировая война, впервые появили хлор, как оружие массового поражения. Газ и дельты. На войне. Люди тогда выяснили, как такое предыдущее. Одежда была чистой. Какие-то законодательства должны быть, хотя и война, но должны быть какие-то законы, в конце концов. Как же можно прибегать к этим средствам, мы же не тараканы. Люди, не тараканы, чтобы травить, даже не насекомые. Ну, сражаться, честно, люди, ладно, еще бывает, но почему травить хлором? Итак, в мире поднялся большой шум и паника, для чего же мы нашли это антигуманно, но выступил генерал и сказал, вы не понимаете, это прогресс, выживает свинище, прогресс Дауна, прогресс государства, прогресс науки, прогресс техники, прогресс человека. Наука доказала. Да, не сказал. Сразу все утихло, перед этим открыли ядерную бомбу. Это был путь указанный на определенные мысли. Кармическая мысль. Бесполезная мысль совершенно. Если мы понаблюдаем за миром животных, мы сделаем прямо противоположную мысль сегодня с вами. Земля растет из бренка. Привиться в уродиве. Охота не будет. Земля толкает бренка вперед. Но не конечно. И не обгонит. Она не обгонит. Она может обгонять, но не будет. Она знает, что ее нападет, привиться, съест ее. Земля насосет. Как же они выживают? То есть даже животных может получиться такая жертва. А если посмотреть, как пингвины выживают в Антарктиде, умом без сюда. Там вообще выжить невозможно. А они выживают. Потом, что пингвиниха откладывает яйцо не на снег. Если это отложить на снег, сразу все нужно. На марте пингвина. Вот так. И уходит в море после этого. Все, им нужно питаться, набирать вес, готовиться к кормлению мороженого. Полтора месяца люди будут стоять синим солнцем, закрывая уже руку. При любой погоде. Он не за что его не спросит. Каково? Сейчас любой пингвин выполняет обязанности лучше, чем современный мужчина. А благодаря чему? Теория Дарвина. Люди станут, естественно, выживают сильнейшие. А они объективно будут наверху. Это прогресс. Какая разница? Убрали. В принципе, зачем правда? Потому что это же прогресс. Это же основа прогресса. И мы видим, что прогрессирует зло таким образом. Агрессия. Да, не заметил это. Они агрессивны, смотрите, животные. И он дал развитие агрессии. Люди сами просто не заметили, не увидели. Оказывается, даже взрослая крокодилица, это чудовище, хладнокровное, которое, конечно, проводит что угодно, и кого угодно, и когда угодно. спасает маленькую черепашку. Берет ее в зубы, отпускает голову. Безопасная ситуация. Даже не физики не представляют, как о спасении, как о помощи, как о помощи. Животные видят. Так много-много примеров открыты сейчас. Можно понаблюдать, как они выживают. Любое животное, что выживает при помощи любви и самопожертвования. Поэтому говорится, что человек может запутаться в своей деятельности. Странно для человека существа, что люди сейчас склонны помогать друг другу. Даже преданному человеку ничего не делать. Так помогать друг другу. Каждый надеется на свой собственный прогресс, на выживание. Выживает сильный человек. Но все же даже не понимает. Что здесь говорится? Выполнять свой долг. Да. И так, теперь уже Всевышнему. Но не привязывайся к плодам. Прогресс это не плоды, то, что ли удары. Плод означает, я теперь наверху, я теперь что-то имею, у меня больше, чем у других. Я думаю о плодах. Эти плоды говорят мне, ты продвигаешься, ты стал совершенен. Здесь говорится, нет, не стремись к плодам труда. В этом твой прогресс будет. Плоды нужно отдавать, посвящать на какие-то хорошие вещи. Хорошим людям, обществу, для Бога. Иначе это будет серьезные страдания. Если привязываться к плодам своего труда, это еще страдания, зависть. У него почему-то больше не любит. И он скрывает все это. Он копит. Смотрите, люди завидуют, все недовольны. Как сатана жив? На это описано было в Бхагавад Гитаре, эта история. История драгоценного камня с Янакари. Сатана жив, пока на собой был у солнца. И когда получил удивительный камень драгоценный, Сиамантара даровал зубра, мистический камень. Сейчас таких камней нет. Никто не поклоняется по солнцу. Этот камень был чудесный. Если его одеть, то он сиял самолично, как будто это был самим сам. Люди походили на полубогов, когда этот камень. И Сатраджит очень часто входил в дворку, ходил по дворке с этим камнем. Жили два депутались, не узнавали Сатраджита. О, смотрите, сам по солнцу пришел. Но так бывает, Дварга приходит в уроки. Кришна, Даша. И приратники приезжали Кришна, Хивасвам пришел к тебе. Наша будет. Кришна играет шах на то время, говорит, нет, это не Хивасвам, не спокойно, это Сатраджита. Он гордится этим камнем. Он ходит показывает по Дварге, он гордится дружбой с Богом Солнца, который подает этот камень. Теперь он очень богат, очень прославлен, красив. При этом этот камень гарантирует свободу от болезней. Раньше того, как он не умрет, камень защищает его. Это да, его слава, хороший плод. Да и какой прогресс, да? Замечательно. Получить его плод. Это же великий прогресс. А что же было дальше? Содержит болит за эту камень. Мы находим массу примеров сейчас, как люди гибнут за деньги, за богатство этих плодов труда. Один коршун держал мясо. Говорил, не сделал. Другой коршун напал на него сверху и клевал голову очень жестоко, топил в кровь и получил человек мясо. Этот коршун держал мясо, это мой плод. Я его заработал. Но получил дар, еще. Когда к нему дошло, лучше отпустить, отречься от всего этого свободы. Так он спас. Путем отличия. И Кришна хотел, чтобы этот камень Сатраджит отдал ему, он знал, где не миновать. Лучше, если он даст ему этот камень. Верховному нужно давать богатство. Все богатства придут Верховному. Только в этом случае все будет спокойно. Нужно знать, где какое богатство должно иметь место по законам Всевышнего. Никто не должен брать больше, чем положено. У каждого есть своя доля, своя мера. Но Сатраджит гордился, когда получил дар, естественно, он забыл о своей доле. Каждый день этот камень давал огромное количество золота. Там были алтари, чистого золота, сделал храм, нанял брамана, все поклонились этому камню, был культ. Кришна дал добрать, не доведет. Но Сатраджит не собирался давать камень Кришну. Более того, даже на охоту его брат Прасена одевал его на себя, чтобы просто даже на охоте покрасоваться. И этот красивый камень прибегал на льва, и я купил Прасена. Притащил его в пещеру, и камень остался у него. Джамбаван узнал, что это там такое пещера сверится. Вся пещера, таким образом, золото засыпается.
Он пришел в пещеру, убил друга голыми руками, забрал камень.
Теперь еще.
Они убийцы, но не убийцы. Там, где драгоценцы не плавали, сплошные проблемы будут. Кормите деньги, сбегать на кассе можешь. Это ничего. Иначе чего проблема? Придут люди. Придут с оружием, с ножами, с пистолетами. Так будут эти деньги. Но даже если будет в кассе кормить деньги, кассу все равно стоит кормить. Когда слишком много накопится, все равно идет. Это жизнь. Садрджит был очень печален. Камень пропал, брат возвращается. Должно быть, Кришна убил Прасьяна, подумал он. Ведь он же хотел камень. Все знают это в Варе. Наверное, Кришна убил Прасьяна, он пустил слух. Варе. Кришна был очень расстроен от получившего уровня. К этому не имел никакого отношения, лишь сам потерял за братцом, сел на коня и поехал в лес и увидел вот. Рев мертвый, Прасьяна мертв. Там камень был здесь, потом в пещере льва. Там был и голый руками, был Джамалан, и той мы. И значит, он найти Джамалану. Спустился Джамалан в пещеру, и там он увидел, что ребенок играет с камнями. Он ему не нужен был, Джамалан. Джамалан это взял. Совет Господа Рамачандры, он не привязан к этим материальным ценностям. Он просто дал его судьбу и все. Ребенок играл у Кришна, встал перед ребенком, чтобы дать камень, и ждал. Няня закричала, Джамалан вышел, встал и сражаться. Джамалан не узнал за гнева. Не привязан к камню. Был привязан к камню. Не разгневался, поэтому кто-то хочет забрать его камень. Не узнал даже Кришну. Сражались очень долго, и тем не менее Джамалан узнал. Кришна дал ему камень, чтобы загладить свою вину, дал еще и дочь. Джамбавати замуж. И Кришна с камнем, с женой новой, Шубхарой. Стыдно стало Садрджиту, что он так опрожил Кришну. И как нужно говорить? Ну, Кришна, вот твой камень. Я тебе прощаю его, возьми обратно. Этот камень и Кришна смерти Садрджиту. Но Кришна отдал, потому что Садрджит не хотел говорить, как оставаться на камне. Да, возьми свою смерть на свою голову. Так стыдно было. Садрджиту, что рука уже говорит, ну, я там судьбой жены, это мой камень будет общий. Это решу все проблемы. С этим камнем дал жены. Но вслед за этим очень быстро был заговор против Садрджиты. Три человека, точнее заговор, убили его ночью, тогда же за камень. Садрджит был за жизнь. Это целая история. И в этом материале мире можно написать много таких подобных историй, как богатство переходит от одного к другому, от одного. Есть такая история, как одна человека было 4 жены. Одна жена была самой любимой у него. Он все наезжал, одевал, все на всем показывал. Когда смерть стала в жизни, днем и ночью. Второй тоже любил. Тоже делал много внимания ей. Не отрывал внимания. Но всегда боялся, что он уйдет и другого конец. Третья жена тоже была дорога для него. Но он и позволял делать то, что она хочет, и ходить туда, куда хочет. Больше было быстро. Четвертый он очень любил, практически сначала. Была самая небожная, небрашенная, худая. И вот время шло, этот купец оказался при смерти. Подумал, кто же из жены делит мою участь, кто молится мною в тот мир мирной. Позвал свою любимую жену, очень привязан. Ты моя любимая жена, пойдешь ли со мной после смерти? Пойдешь ли со мной? Дальше со мной ты будешь. Нет, никогда об этом не думал. У нас просто жена одна судьба. Ты умираешь, я стою здесь. Я не могу понять, что другой мир. Очень удивился, что так больно было слышать такие вещи. Очень болезнь, потом вторую жену, я тебя любил тоже, ты моя вторая любимая жена. Может быть, ты пойдешь со мной в другой мир? Я сказал, ни за что не пойду. Более того, как только ты умрешь, я буду сразу другому. О, Боже мой! Как больно! Такие слова объясните. Обратился к третьей. Ну и я тоже любил тебя. Может быть, ты согласишься пойти с меня, оставляй меня? Что я могу сделать? Я ничего не могу поделать с таким законом. Я могу лишь совершить брачные похоронные обряды. Я похороню дочь, я не успокоюсь, я прокопаю все, позволю память. какого несчастья. Такие страшные мрачные мысли приводят собирать человека. Только он слышал голос. Я буду слушать. Я всегда просто такой страшный, когда не замечал. Кто же были эти четыре?
Любимая жена была тело. Всегда еще как бывает, украшает, показывает людям. Никогда не стоит.
И так скорбит перед смертью. Пойдешь со
мной?
Нет. Особо разное еще направление, я совсем другая. Разные люди сказали. Вторая – это собственность человека. Пойдешь со мной? Нет, я пойду к другому. Я не говорю, твои бывают временность. Я не постоянно. Третья жена – это родственники. Пойдешь со мной? Нет, у нас тут много еще дел, но мы похороним тебя, не беспокойся. Слышим обряды, отпоем твою душу. А четвертая душа, о которой человек никогда не должен жить. И она и любит. Да, мне бы следовало больше заботиться себе, но делать человек. Своя четвертая жена. И то же самое, как в этом стихе, что не нужно привязываться к материальным плодам деятельности, что это семья, это богатство. Это тело наше физическое. Ну так, привязан к ним, это плоды. И имеется в виду, что человек может быть счастлив именно тогда, когда он не привязан даже к физическому телу. Как может быть привязан к физическому телу? Сейчас не говорят, что Боговодитель описывает этот принцип. Занимай его служением Богу. Отдай энергию мысли, деятельности, чувств служить Богу. Это тело мысли, деятельности, чувства. Служи Богу. Думай о Боге. Воспринимай Бога. Слушай Бога. Говори о нем. Действуй для него. Для этого заслужает твоя игра. Это идет через силу. И далее Кришна приводит пример, что были великие цари в прошлом, которые достигли совершенства, просто следуя этому принципу. Такие цари, как Джанка, великие цари прошлого, они уже достигли совершенства. И так живы, не сомневайся в этом. Проверили путь. Издавна люди следуют этому физической культуре и становятся слушаем. Плоды же деятельности никого никогда не делали счастливым, не приносят ничего, кроме беспокойства. Их нужно свести к минимуму, избыточную энергию, нужно все это полностью посвящать Всевышнему. Сейчас, наоборот, у человека вся энергия есть незнанного содержания. Даже ее еще не хватает. Но не успевает. Не успевает зарабатывать. Они тратятся быстрее, чем зарабатывают. Но есть другой принцип. Чуть-чуть какой-то энергии нужно оставлять для служения Богу. Немножко. Как? Начать стремляться с любящих мыслей. И отказаться от пресекации. Отказаться от западных религиозных нации. Отказаться от несоединения. Освобождать мира. От незаконов и сердца. От личных, общений внутри мира. Мы видим, появится обычная энергия. Ее можно занимать, как бы лечить, ее можно занимать. То есть 2 часа в сутки, смотрите, в каждую можно найти время на другом направлении. Как можно найти? Больше труднее, но с 2 часов можно начать. Если раньше встать, вовремя лечь, ограничить себя в пище, в питье, бросить курение, все это оставить, время освободиться. Поспевая святые иначе, будет более собранный ум, будет более концентрированный, освободить даже больше 2 часа времени. Это минимум. Можно освободить 5-6 часов времени в течение суток до духовной практики. Можно так сделать, при желании. Но минимум 2 часа. То есть 2 часа не должно быть меньше. Если человек имеет 2 часов, это очень плохое положение, плохая позиция. Но он не сосредоточенный, собственно, не имеет сильного желания. Значит, его желание занято в какой-то материальной деятельности, значит, это более важное. Его увлекают в какие-то плоды деятельности. Так, ну, если говорить, что можно через 2 часов, но нужно посвятить этому ум и чувства глубоко. Воспевать Кришну Мантру. Внимательно. Если бы он исполняет эту внимательность веры, называется Шрада Махапрабху, он дает без перерыва. Жизнь не отсюда. То, почему мы пришли в Саддхи Кришну, мы хотели изменить свою жизнь. Как? Нам сказали, повторяйте свою жизнь на Бога. Жизнь изменится. И вот мы видим результат, что в самом деле жизнь Бога изменится. А у кого-то медленно меняется, у кого-то брак.
практически никакая не меняется. Зависит от того, как человек практиковал, в каком качестве это будет.
Это не есть автоматически, если мы это делаем неправильном качестве. А ашрада нам указывает, это ноль-дилу да. А ашрада означает без веры. Есть святое имя, чистое, есть затемненное, есть оскорбительное святое имя, непрерывное. И самый уровень оскорбления святое имя. И шрады советуют понять свое уровень, как минимум, нам абхаз. Нам абхаз означает, что можно различать уже объект. Хотя не видим его полностью, но различаем. Это подобно теме. Тени или затуманенному объекту. Но затуманенному очевидно всего этого и хорошо. Чистое, но не полностью, сияющее, как солнце. Опасно, человек облака покрывает. Солнце не видно, но свет есть, не менее. Мы не знаем, где солнце, но свет уже есть. Раз свет есть, солнце не то близко. Но оскорбительное воспитание не дает никакого опыта практически любого. Например, сейчас психологи американские, они посчитали, как исследуют вопрос в среднем. Взяли средних американцев, которые больше часть как религиозные, они забегают в церкви регулярно, почти каждый день. Когда бегут на работу или с работы, они забегают, принесут какие-то молитвы, пока у них есть время, бегут дальше. Они понаблюдали, сколько времени в течение жизни тратит на молитву человек углубленный. И выяснили, цифра была интересная. 15-20 минут. На углубленную молитву. И мы даже это не можем сделать. Они могут углубиться в молитву. И даже когда молится, он преследует какие-то материальные цели, связанные с работой, с семьей, и как можно отвлечься с этого. То есть эффективная молитва не считает только 15% того и меньше. Это вся духовная жизнь человека. Зависит его где-то. Полчаса все. На что же ему утащить в этом случае? Ум не ощущается. Жадность, гнев, зависть остаются, не ощущаются. Грехи накапливаются. К сожалению, об этом увеличивается. Сколько увеличивается? Скорбящий люди в церкви считается религиозным человеком. Ничего подобного. Человек не должен скорбеть в присутствии Бога, говорится. Верно, это оскорбление. Чего он Богу скорбит, это оскорбление. Бог может прийти в радость, очистившись от грехов. Тогда может прийти к Богу. Это Бог — это близкое существо, и для того, чтобы получить старшу, непосредственное восприятие его, необходимо достичь уровня намабхас, то есть ощущения сердца, и тогда намабхас верой, он дает непосредственное восприятие божественных энергий. Не умозрительно, а непосредственно. Это то, что можно увидеть, потрогать, попробовать, то же самое. Только на другом уровне. Поэтому утверждаю, что необходимо следить за качеством. Множество людей достигло совершенства или этих путов. Это означает, что они были настоящими богами. Они могли контролировать ум. Могли направлять свою жизнь в силу верного русла. Немножко мы делаем дорогу, потом еще добавляем, еще чуть-чуть добавляем. Даже не замечаем, как вся жизнь может быть служением Богу. Также вся жизнь может строиться на алтарь Шилу, также вся жизнь может строиться на алтарь Шилу Богу. Значит, ничего не теряет. Практически внешне ничего не меняется. Арджуна был воином, Кришна говорит, оставайся воином. Не отказывайся от битвы. Отказаться не сможешь, что ты воин. Ты знаешь, что ум будет покорным, все равно должен воевать. Измени сознание. Измени свое отношение к этому. Не делай это для себя, а делай это для меня. Если ты делаешь это для меня, то уже нет понятия греха. Если ты получишь Бог. Уже понятия греха не существует. Если ты выбираешь на свои желания, то ты сам отвечаешь. Итак, главное в жизни человека — это понять волю Всевышнего. Каждый день надо придется думать об этом. Что должен делать, что он должен делать, как правильно, как неправильно. Он только запутывается, не так ли, совершает свои поступки. Нужно руководство. Нужно руководство Бога. Есть душа, есть вся душа, она должна понимать. Все душа принимает решение. Душа должна принимать наслаждение в сердце. Тогда дети совершенно могут. Если все об этом говорится, это называется действие из чувства долга. Понятие долга приходит сверху. Ты должен, говорят, сверху. Это сверху говорит, ты должен. Тот, кто наделил меня природой, говорит, ты теперь должен делать так. Ты мужчина, тот действует мужчина, ты воин, какой ты женщина, значит, ты женщина. Слышит. Значит, принять настроение свыше, принять собственный долг. Этот долг приводит к совершенству. Так вот и будет Всевышнему. Если человек есть в храме долго, то это жертва, если он есть в храме благодарства, то да, то двигается.
Как бывает основной принцип. Это его благодарить. Как правильно использовать судебную смертную карту перед Верховным? Я вас прошу наблюдение. Поднимайся ближе, в этом месте, где ты упал, там поднимайся. Это твое положение. Нужно понимать это свое положение. Это и есть прогресс. Не с чужого изгрызть, не чужой долг выполнить, а свой долг выполнить. Но мы не принимаем свое положение. Полиция видно. Никто не доволен. Всем подавать чего-то больше, чего-то лучше.
Ничего подал.
Ну, окей, чуть-чуть, нет?
Я очень доволен своей судьбой, и если бы Бога не было, я бы его не верил бы, я бы не получил того духовного и всего роста, который я получил, слава Богу, и дай Бог здоровья всем нам за это. Понимаете? И благодарим Бога за то, что и всегда говорю сам себе, вот это мое. Это мне Бог дал.
Ну, другого мне.
Мне не надо. Чужого мне не надо. Мне что Бог дал, то сегодня спасибо.
Хорошо.
Поэтому позвольте с вами не согласиться.
Хорошо, и чужого мне кидается.
Вот я очень рад, что Вайшнава Тхакур, вот мы у него ходим на Махаты, так он из нас веревки бьет, но он нас учит. Понимаете, поэтому и это уже Бог дал.
Веревки бьет.
Скажите, а чистота вами во время джапы влияет до инициации и после инициации? То есть это не как-то зависит от инициации, от чистоты исполнения? Зависит от какой-то толчок или... Ну, успевайте же там, скажем, первой инициации, или второй инициации. Легче же проще, когда
есть... Зависит от исполнения инициации?
Да.
Да, есть связь, есть зависимость. Необходимо получить от другого учителя, даже формально не потребить их зафиксировать. То есть, когда это еще формально фиксируется, это еще больше закрепляется человека. Например, каждый человек может искать Бога в слове. Есть, например, поиск людей, музыканты, философы, допустим, таких великих людей, тоже еще было. Но они блуждающие поиски говорят, что это как преданно зафиксированный предупрежден, представлен Бог. Все. Инициация посещения. Многие люди ищут Бога, но они зафиксированы. Они блуждающие. Очень сложно таким образом сказать. Необходимо посвящение. Если человек в этой жизни хочет достичь совершенства, то он должен получить в этой жизни посвящение.
У меня вопрос. Здесь как бы мы не привязываемся к плодам деятельности, а мы к самой деятельности привязываемся.
Так. Привязываемся к деятельности.
К плодам не привязываемся.
Это вопрос?
Плодам не привязываемся.
Если спрашивать нормально, нет? Для карпирования деятельности, для чего?
Ну, например, человек хочет любить свою работу. Вот уже это и есть привязанность к деятельности. Вот он об этом ты говоришь.
А?
Самой.
Да.
Как деятельность?
Ну, почему? Причина что? Деятельность можно привязываться как исполнение долга или как способ зарабатывания плодов. Так? Поэтому спросите, как привязывать человека. Нет. Там есть какой-то еще мотив.
Вот я вижу, как нам говорить,
ну да, мы об этом говорили сегодня. Уже предлагать Кришне. Деятельность может быть связана с Кришной непосредственно, может быть не связана. Непосредственно с Кришной. Но плоды можно посвящить. То есть всегда какой-то связь можно посвящить какому-то людям. Это несложный вопрос.
Если духовная деятельность, то неприятность. То есть если ты совершаешь какое-то служение, ты привязан к этому. То есть ну, цель как бы Кришна, да, получается? Это правильно. Правильно привязанность.
Если цель Кришна, да, это правильно привязанность. Если цель просто работа, ну человек здесь судьи по плоду труда. Либо слава, либо карьера. За это не что ты. Либо на их приличие.
А если это долг?
Долг ради чего? Это должен быть выше. Если долг, значит, это выше цель, значит, за это долг.
От долг перед Родиной, перед обществом, вот, перед семьей.
Уже указаны какие-то высшие цели, да? Такой высший долг, это Бог.
Правильно,
но...
Но надо говорить правду. Правду друг другу.
Понимаете? Вот вы говорите, изучайте, там правда написано. И повторяйте, где будет правда. Очень просто. Люди не знают правду, Кришна знает правду.
Где вы были вот период после последнего приезда, что там было интересно, по какому поводу вы заехали в Питер? Потом и как идет процесс принятия вами учеников?
О, что это вопрос? Я путешествую с летом уже примерно по России. Проехал по Сибири, по Уралу, по южной части России, по центральной России, был в Беларуси, по Сибири. Сейчас в Беларуси перейду по Петербургу. Что у нас есть интересного? Везде были публичные программы, на всех городах. Переорганизовывают, идут какие-то простые, небольшие билеты, такие маленькие, и приходят огромное количество людей. Как иногда. Вот это на пределе, очень много людей приходят с интересом большим. Приходят ученые, психологи. Владимир был аншлаг вообще. Любим комиссии в зал. Их выгоняли уже. Мы все вошли, их выгоняли. Потому что стулья, банкеты, все, что было, заполнили. И когда они пришли в храм, еще вот это комиссия. Вот большой интересом работает. И для меня интересуются законами кармы, инкарнации, душой, понятием Бога, как бы все это. На очень плохом уровне интереса. Иногда они говорят, мы православные вообще. Нам можно читать Бхагавад-гиту? Или можно? А можно нам учиться вот этим всем вещам? Нам не запрещают учиться, нам говорят только в молитве кайся, мы хотим учиться. Можно знать законы инкарнации, кармы. То есть они несколько боятся, как бы. Свою традицию нарушить, у них страх, очевидно. Но интерес высоких знаний нет. Одна женщина подошла после программы и говорит, пожалуйста, вы не могли меня учить? Я православный, но хочу вас учиться. Я говорю, ну как вы православный, то вы можете же православный учиться. Говорит, нет, я говорит, никому не верю, хочу вот у вас учиться. Возможно, если я православный учитель, я буду вас. Ну, опять же, страх здесь присутствует. Страх получать знания, страх развития какого-то. Например, что какая-то традиция, главное следует традиции, неважно, знание. В Туле была программа для новых людей, там пришло около сотни новых людей. Когда я входил, то мне дали листовку. Там приходит человек из Бахи, из первых мест, не было листовки всем. Всем дают. Какая-то ужасная сетка, все там, такого содержания плохого. Я получил листовку, сел, поднялся на сцену, сел на стул, стал читать. Я знаю, что вязал, кто читает листовки. Все с нужными листовками. Потом была лекция, часа полтора, наверное, какие-то, и в конце были вопросы, и ни одного вопроса по листовке никто не задал. Из 100 человек примерно, но даже ни одного вопроса не было. Потому что проблемы такой же большой нет у нас. Люди интересуются, знания вперед вверх, интерес. Ученые приходят, пишут, что какие вот простые, это было, целая группа ученых пришла. Почему-то они все другие конспектировали. Активно задают вопросы, потом приглашают в институт студентам. Вот эти же на сцене, в конце много интересных вопросов, я вдруг вспоминаю, что Прабхупада говорил. Он сказал однажды, что настанет время, когда ученые ведут вам будут вопросы задавать его учащего. Ну надо же, вот надо выбирать что-то. Что ученые люди будут учиться за меня, конечно, будут учиться за философию. А они не знают, что это сознание Кришны. Так, скажем, вместе мы общались, проповедовали в парламенте депутата правительства. Там лекция была примерно на час. И что они сказали? Они сказали, мы давно ждем. Мы давно думаем об этом. Приглашаю снова в парламент, когда человек обязательно приезжает к нам, принести свои книги. Потому что, ну, меня как писатель тоже представляют, как в таком же жизни. Не религиозно, я ей не даю такую религию, собственно говоря. Но понятие абсолютной истины Бога, конечно же, мы рассматриваем подробности.
человеческого долга, для всего важного, очень важный. Огромный интерес. Историки приходили, познакомились с учеными тоже. Был очень счастлив, я тоже был очень счастлив, интересно, что священник приходил в Витебске, один православный. Мы с ним два часа проговорили, записали на видео этот материал. Хороший разговор очень. Очень искренний, теплый человек, очень любивый, интересовался вопросом, сомневался, спрашивал, такой был очень милый, хороший беседник. В Омске. В Омске мою фамилию знают уже в городе, потому что через телевизор часто рекламу по моему приезду. Часто рекламу дают по моему приезду, большие залы собираются, там 450 пригодных людей, большие очень залы. Люди приходят на праздник, знаете, красивый зал, с люстрами, с колоннами, с мягкими креслами. Вот. Из моей перспективы человека, вице-мэр также, прослушали все эти семинары. Потом поднялись на сцену, поздравили меня, подарили большой альбом об Омской области цветной, пожали руку и записались на курс обучающий. Учились там по нашим отхарам, требуют материалы, это важно, нужно будет. Вот так я просто еще вспоминаю строчку. На Кавказе мы тоже были этим летом. Там все готовы сражаться до сих пор еще. Я видел эту школу в Беслане. Нальчике была как раз война, когда мы объехали его, нужно было заехать, Нальчик, там мы начали 200, мы выходили, пришли за этот город. Встречали, что мы такое здесь? 200 человек, вот это город такой. Это все пристрели, конечно, еще. На подмогу несколько слов, 200 человек подходило, и все второе по себе стреляли, методично, и все равно они не готовы сражаться. Мне сказали, что тут вся молодежь с оружием, то есть тут много оружия людей, на Кавказе, и боятся. Меня приглашают, давайте в Нальчик, нам, так уже война, да ничего, программу проведем, свою Хари Кришну. Я плохого в Кавказ. Так кто-то тоже ворвается выходить, едва успел ноги нести. Я в тот же день, оказывается, уезжал поездом, а они в то время цепот проживали. Мы разошлись, разные стороны. Ну а если приезжать в следующий раз, увидим программу сделаем. Ты нормально, люди очень хорошо воспринимают. В Осетии очень хорошо воспринимают людей. А в Сухуми был впервые, это Абхазия. Город до сих пор не восстановлен после войны. Представьте, я такой там увидел, как вот 10 лет назад война кончилась, насколько это. Это ущелье, когда вот вы приезжаете в город, через ущелье нужно проехать по мосту. Начинается город уже. И вот за это ущелье там они бились в основном. Все там различно пулями. Снарядами, таблички погибших с другой стороны, которые вот этот мост давали между ними. Мы проезжаем по этим местам, такие следы, спускаемся вниз, начинается частный сектор, просто весь разрушен, все дома заворочены, взрывы, разбитые, разрушенные, ничего не останавливается. То ли ждут хозяев, то ли еще что там, разные национальности боятся снова ходить в эту жизнь, придут хозяева, допустим, не знаю, что дальше. Огромные дома в центре города, разбитые тоже снарядами. Так все предстоит. Там была программа в институте среди студентов. Сбежали студенты, преподаватели пришли с большой радостью. Для них это было как что-то новое, свежее. Город был 300 тысяч населения, стало 50 тысяч. Почти никого нет. Такая атмосфера. В Сочи были программы, очень большая программа была для интеллигентных людей. Очень интересно. Как никогда, знаете, что такое происходит? Люди глубоко оценивают философию. Очень глубоко. Не могут, правда, это связать с именем Кришны. У них есть страх, есть предвзятость, есть что-то насажденное такое. Но они потом понимают, что мы есть именем Кришны, конечно. В одном месте, когда человек подошел и шут входит. Он говорит, почему вот эти люди показывают? Ходят в этих тряпках. Я тут сижу в тряпках. Почему они в таком виде? Почему они прыгают и прыгают постоянно? Что, мы же русские? Я говорю, ну русские, ну да. Ну а что, я говорю, плохого? Он, извините. Вам что-то это идет, но не вообще. То есть, кто-то не соглашается, хорошо, вы говорите. Уже не дышите. Москве, конечно, есть напряжение с землей, но есть зато возможность бороться, проповедовать, входить в эти круги уже политические с проповедью необходимо. Без проповеди люди не будут понимать, почему развиваются, зачем развиваются. Представьте себя на месте светского человека. Ну, они все, демократия, да, и все религии на своих местах, пожалуйста, все хорошо. Вот вам место сидеть, пойте. Но зачем же вы расширяете, понятно, так интенсивно? Хотите деньги, что ли, здесь делаете? Мы же с Россией, тут свои традиции, они не поймут нас таким же. Мы должны проповедовать, объяснять, что мы будем делать сами. Не индийскую культуру, а не надо индийскую культуру. Но нужно выяснить там огромно больше ничего. Более того, добро вам спросили, хотите ли вы, чтобы все стали последовательными вашими людьми? Нет. То есть вы просто получили внимание. Мы не должны стремиться всех сделать кришнаитами, никакой необходимости. Нужно давать знания, любыми путями сейчас. Больше, пусть они пользуются. По мере этого люди будут очищаться и сами понимать, сами разбираться, что и что. Сейчас очень сложно прямо навязывать эти вещи. Типа то, что вы сказали, Хари Кришна, не участвует. Кому-то можно сказать, должно общественность интеллигентная боится этих волнков. Сейчас время пришло открывать знания ведичества. Святоина – это наука целая, мы должны представить это научным образом, нерелигиозным. Вообще не проповедуйте даже от лица общества сознания Кришны, проповедуйте с платформы трансцендентного знания. Я не кришнаит, не русский, не американец. Мы не должны представить себя. Я душа, я просто служу Богу. Общечеловеческие принципы. То есть сейчас вот что лишено одного класса лишено полностью. Людей, которые живут по принципу ахимсы, нет. Общечеловеческих принципов, вне политики, вне экономики. Их не могут понять, кто это вообще такие. Красные или белые, целуют или кто и какие. Они вообще ни за кого смотрели. Это странная позиция, очень странная, очень опасная позиция. Это просто трансцендентная позиция. Общечеловеческие принципы нужно все давать. Ни религиозные, ни какие-то экономические, ни что-то другое. Духовные. Это не от мира всего, как говорится, потому, конечно, враги должны быть. Но по Нострадамусу мне писали его, так сказать, предсказания по Нострадамусу. Он был переломный в пользу сознания Кришны. Посмотрим. 2006 год по предсказанию Нострадамуса переломный. Именно для России. Переломный в лучшую сторону. У меня есть эти вытяжки. Можно прочитать. Хотите? Завтра можно принять или подавать сейчас. Там еще будет сильная позиция, именно вот такая вот. Власть, вот, церковный уровень, вот, который организован политически, они будут против себя. Но они проиграют. Каким-то десятым образом, не знаю. Страдам, конечно, что все, кто будет оппозицию строить, сознательно они надут прийти этих людей. Но причины не указывают. Мы лучше за это понимали, не знаю, что.
У меня в этой связи вопрос возник. Дело в том, что когда мы читаем Пураны и ведические истории, мы видим, что древние мудрецы, риши, они очень сильно заботились именно о социальном благополучии общества. И именно вот пытались не только духовно ставить, да, но как-то вот молились о царях и так далее. Мы же ставим себя полностью вне социальной структуры. И не молимся ни о благополучии ни мира, ни о наших стран, в которых мы проповедуем и так далее. Не должны ли мы начать вот следовать этой традиции? Ведь это плохо, когда насилие там распространяется, наступает социальный хаос и так далее.
Есть такой стереотип, что кришнаита. Она тоже как люди думают, что это кришнаита. Кришнаита. Замкнутый. Неощутимый. Подозрительный. Дают, не берут. Приглашают, не берут. Говорит одно и то же. Ни о чем другом говорить невозможно. Раздражает, если что-то скажет не так, как он хочет. Вы кришнаиты? Понятно, это же религия. Например, сказал, не знаю, как жить, ужасно трудно. Я говорю, как же, вот, ну вы уже замуж, у вас приличная жизнь, мне как бы выйти, почему так трудно? Тут я спрашиваю, вы с людьми общаетесь? Нет. А с соседями здоровья? Нет. Ошибаем. А как же будете жить? Вы замкнетесь? Вы создадите секту. Мы ее уже создаем сами. Знаете, какое есть сектантское сознание? Очень сильно преданное. Очень сильно сектантское сознание. То есть ничего полезного люди не хотят делать, преданные не хотят делать людей. Даже когда книги распространяют, не думают, что это полезно для вас. Просто вот это нужно делать. Но именно создание пользы для этого очень сложно. Например, вот сидит-то с вами, он совершил благотворительность. Знаете, Бабри, кому стал королем? Он совершил благотворительность. А мой Гуру Махараджа Патека с вами, что он делал в Индии? Он совершил благотворительность, до сих пор совершает. Поэтому получил гражданство, признание народа и властей. До сих пор не кормят людей во время наводнения Ганги. Они увозят этот плод сирийцы и по деревням во время, когда все наводняется. Люди нечего есть в ней. На лодку поплывают всем храмы кормят. Уже много лет рубаться, а вокруг храма есть ними, никто не нужен для воды. А мы даже слова делали как щит. Еще отмечали потом. Ответ куда? Но люди не лучше, они прекрасно понимают эти мотивы. Материалисты хорошо видят недостатки. Пока мы щитим сердце, мы будем помогать людям, нас не признают. И кому нужны такие? Если мы замкнули в себе сознание Кришны, скажи, надежно, закупорились. Нет, мы должны учиться общаться с людьми. Они это очень ценят на самом деле. Хорошее общение очень ценят. То есть другие стороны должны учиться проповедовать. Разговаривать с ними.
Вот в одних стихах, в комментариях говорится, что цель человеческой жизни – это освобождение. А в других, что освобождение не может быть целью, потому что это эгоизм. А что нужно служить?
Это объясните. Более подробно, так вот, как вы говорите, если подробно объяснить освобождение, то можно так вот. Но бхакти и мукти, они синонимы. Бхакти – это преданное служение чистое, а мукти – освобождение. Если вы говорите бабки, освобождение включается. То есть кто-то же это освобождение тоже. Есть разные формы освобождения, да, формы освобождения существуют. Если человек чистый баб, то он уже не имеет интереса ни к одному из них. Но он освобожден, как и делит, поскольку он бежит. Освобождение там будет. Так, если вы читаете, где сказал Сарабхама Патачарья. Но Сарабхама Патачарья сказал, нет, все равно, когда говорят мук, типа называют персональное освобождение. Поэтому лучше исправить муки на бхакти. Он так оставил. Потому что в кали-югу люди уже не будут понимать эти вещи. Зовут бхакти, будут стремиться к мукти. Человек нравится, на самом деле будет понимать, что мукти, бхакти синоним. Что настоящее освобождение идет только бхакти. Только бхакти дает после вечное освобождение. Если временное освобождение, то это не действует.
Очень нравится.